Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Бог пребывает верен, даже если мы не верны». Авраам известен церкви как муж веры. Библия действительно ставит его в пример веры для нас. Как написано, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Бог явился Аврааму, так тогда его называли, и сказал: «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Господь также обещал Аврааму, что он будет погребен в старости доброй. В дополнение к этому Бог клялся, что всякий, кто будет пытаться сделать ему вред или злословить его, будет проклят. Как написано: «Я злословящих тебя прокляну». Возлюбленные, это ведь невероятно дивное обетование. Охрана на долгие годы жизни, божественное руководство. И Бог лично сказал о них Аврааму. Писание свидетельствует нам о том, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Оно также говорит, что Авраам был другом Богу. Перед нами предстает образ благочестивого, верующего слуги Божьего человека, которому пришел сам Господь и обещал личную защиту и долгую жизнь без страха и опасности. И Авраам поверил Богу. Он верил, что Господь укроет, сохранит и защитит его от всякого зла. Вы помните, как от этого времени развивалась история Авраама? По Божьему повелению он оставил свою землю, совершив свой выход из нее полностью по вере. Бог говорил ему: «Земля, в которую ты войдешь, будет твоею». Авраам мирно проживал на горе между Вифилем и Гаем, когда настал голод. Очевидно, что у него были многочисленные стада, и ему нужны были пажити и вода, чтобы кормить и поить их. Поэтому он решил идти дальше, и пошел Авраам в Египет пожить там. Это была первая ошибка Авраама. Ему никогда не следовало уходить из земли, в которую Бог его послал. Когда Авраам ушел с обетованной земли, ему уже было около 70 лет, и жене его Саре было около 60. Когда они вошли в языческий Египет, Авраам посмотрел на свою красивую жену и стал просить ее вступить с ним в заговор. «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Авраам говорил: «Когда мы придем в Египет, мужчины заметят твою красоту и пожелают взять тебя, а меня будут пытаться убить. Пожалуйста, говори всем, что ты моя сестра. Моя жизнь теперь в твоих руках». Это была полуправда. Авраам и Сара имели одного отца, но разных матерей, так что Сара была ему сводной сестрой. Ей пришлось бы говорить только полуложь, чтобы спасти жизнь Авраама. Этот человек известен нам и уважаем нами как отец веры. Бог явился ему, обещая сильную защиту, но внезапно он больше не взирает на Божье слово. Авраам знал, что Египет был местом разврата, идолослужения и беспорядка, и тем не менее он собирается идти туда и подвергнуть свою семью экстремальному риску. Несомненно, что когда они прибыли в Египет, разнеслась весть о необычайной красоте Сары. Каждый наместник и каждый начальник узнал о ней. Авраам чувствовал это, поэтому он опять напоминает царе: «Помни, что ты моя сестра, мы с тобой договорились, моя жизнь в твоих руках». Это была абсолютная трусость, полное отсутствие веры. По своей личной человеческой стратегии Авраам отдал свою жизнь под покровительство не Бога, а жены. Какой постыдный поступок неверия! Этот великий муж веры был готов позволить, чтобы от него увели его жену и поместили в языческий гарем, где она могла быть осквернена нечестивыми правителями. Ее забрал фараон, и Писание говорит: увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята она была в дом фараонов, а Аврааму хорошо было ради нее. Понимаете ли вы, что здесь происходит? Обетованное семя будет дано через Сару, но она могла быть обесчещена языческими мужчинами. Позор на них обоих за то, что они согласились на этот заговор. Не может быть никакого извинения Аврааму за его поведение. Можете ли вы себе представить любого добропорядочного мужчину, отдавшего свою жену в руки языческого негодяя? Я могу только представить, что происходило в уме Сары, когда ее уводили от мужа. Однако фараон дал Аврааму за Сару большое приданное, осыпая его всяческими щедротами: овец, волов, ослов, верблюдов, слуг. За одну ночь Авраам стал богатым. Но я удивляюсь, спал ли он вообще в эту ночь? Я очень хочу надеяться на то, что он проводил свои ночи, падши на свое лицо перед Богом, обвиняя свою трусость и неверие. Как он мог уснуть, зная, что его жена находится в руках язычника? Она могла быть осквернена, подвергнув порче семя, обещанное Богом. Я спрашиваю вас, как столь великий муж веры мог позволить этому случиться? Забыл ли он полностью Божие обещание? Почему он не осознал и не сказал: «Они не могут убить меня? Бог же сказал мне, что я доживу до зрелого, пожилого возраста. Он обещал быть моим щитом, моей охраной». Истина заключается в том, что Авраам не был в опасности. Если бы Авраам доверился Богу, если бы он смело встал и сказал: «Эта женщина моя жена, руки прочь от нее», Бог бы почтил его и сохранил бы их обоих. Как написано: если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Подлинный смысл этого стиха на греческом языке таков: если мы не верны, все же он пребывает верен. Если бы вам в тот день пришлось быть вместе с Авраамом, вы, вероятно, сказали бы ему: «Авраам, ты попал в беду. Ты же являешься мужем веры. Бог лично явился тебе и дал тебе все свои обетования, но теперь ты полностью забыл о них. Ты манипулировал и несправедливо обращался со своей любимой женой. Ты согрешил против света, Авраам. Ты недостоин тех благословений, которые обещал тебе Бог. С тобой уже все покончено». Нет, такого в мыслях Бога в отношении Авраама не было. Бог пребывает верен, даже если мы не верны. С момента вручения Авраамом своей жизни Господу у Бога был план на его будущее, и Бог не собирался позволить настоящим, сложившимся обстоятельствам или падениям разрушить его вечное предназначение на жизнь Авраама. Господь обещал ему: «Я буду твоим щитом». И теперь Бог исполняет данное им обещание. Он поражает дом фараона. Я верю, что при болезни, которую он их поразил, мужчине было невозможно даже прикоснуться к Саре, и фараон не прикоснулся к ней. Таким образом, Бог защитил Авраама и его жену. Теперь исключалась всякая возможность того, что кто-то из язычников Египта мог сказать: «Семя было осквернено». Нет, Бог пребывал верен, даже если его люди были неверны. Фараон понял, что случилось. Нам неизвестно, призналась ли ему сама Сара или Господь ему это открыл, но когда он обнаружил, что она замужняя женщина, он сделал выговор Аврааму, говоря: «Для чего ты это сделал? Вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Божий план в жизни Авраама продолжал развиваться без помех. Ему не воспрепятствовало неверие Авраама, хотя он перед Богом оказался до жалкого несостоятельным человеком. Подобно этому, возлюбленные, что Бог предопределил для вашей жизни, вы не в состоянии отменить, если вы вручили свою жизнь в Его руки. Он пребывает верен относительно его намерений о наших судьбах, даже если мы не верны. 24 года спустя Авраам, как мы его называем ныне, двинулся на юг и поселился между Кадесом и Суром в Гараре. Но, очевидно, ему опять необходимо было двигаться дальше, чтобы кормить и поить стада своих животных. Аврааму уже было 99 лет, и Саре почти 90. На протяжении этих Долгих лет Авраам видел Божию верность к нему в каждый момент его жизни. Он поразил в битве царей, вторгшихся в Содом. Он освободил Лота и его семью. У него произошла встреча с Мелхиседеком, царем Салимским, и у него родился сын Измаил. Трудно ли предположить, что за 24 года Авраам должен был научиться всецело доверяться Господу? Он бы еще долгие годы наблюдал действия Божьей силы в его жизни, Божье путеводительство и посредничество во всех его путях. Но в Гераре повторилась картина прошлого. Царь Авимелех, правящий той земли, увидел Сару и пожелал взять ее в свой гарем. Она, наверное, была женщиной очаровательной красоты. Я хотел бы знать, каким мылом она пользовалась, какую имела диету, какими занималась упражнениями, что была столь вожделенной даже в 90-летнем возрасте. Куда бы она ни шла, везде распространялась слава о ее красоте. Да такая, что за ней посылали сами цари. И как же поступает Авраам теперь? Он идет к Саре и говорит: «Я снова иду к тебе за помощью. Тебе и на этот раз придется говорить, что ты моя сестра. Сара, моя жизнь в твоих руках». Можете ли вы поверить этому? 24 года спустя в нем опять проявляется трусливость. И Авимелех, как написано, взял Сару. Сара снова попала в языческий гарем, но еще ведь не родилось Божье семя. Повторно Авраам подвергает опасности свою жену, свою семью и все будущее Израиля. Если бы вы там стояли и наблюдали всю эту картину, вы бы вне всякого сомнения задались вопросом: что это за человек? Истинно ли ему надлежит быть образцом веры, и это ли характер человека, который доверился Богу? Ведь он явно говорит ложь. Однако, какой была реакция Бога? Он не поступил с ними так, как поступили бы мы. Он не сказал: «Станешь ли ты когда-нибудь умнее, Авраам? Теперь я вынужден наказать тебя. Ты должен понять, как велико твое падение, как ты огорчил меня и какое проявил недоверие ко мне». Нет, ничего подобного. Как написано: «Если мы не верны, он пребывает верен». Бог не осуждал Авраама и не оставил его одного выпутываться из создавшегося положения. Развитие Божьего плана происходило беспрепятственно и точно в намеченные сроки. Господь произвел над Авимелехом то же самое, что и над фараоном. Он заключил всякое чрево. Никто не смел прикоснуться к Саре. Бог сказал Авимелеху: «Я удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Бог удержал Авимелеха от нарушения его намерений и планов в жизни Авраама. Он в действительности удержал Авимелеха от совершения греха. Лично я знаком с удерживающей рукой Бога. Оглядываясь назад на годы моего хождения с Господом, я осознаю, что не будь надо мной его удерживающей руки, меня бы сегодня не было здесь. Он допускает своим детям дойти только до определенной черты, но не далее. Я припоминаю свои ужасные разочарования в ранние годы своего служения. По временам я чувствовал нагрузку огромной финансовой ответственности. Часто меня томили чувства, что я не справляюсь с обязанностями как мужа и как отца. Я доходил до такого состояния, что думал, что моя вера рассыпается вдребезги. Несколько раз я был почти убежден, что мне бесполезно продолжать мое дело. Конечно, меня никогда не посещала мысль о самоубийстве или полном отступничестве от Бога, как это бывает. Но я устал от всех возложенных на меня обязанностей, устал от непонимания, почему мне в жизни суждено столько борьбы. Когда на меня сваливалось такое разочарование, я бывало шел в банк, снимал немного наличных, садился в машину и ехал, куда глаза глядят, размышляя: «Хватит, с меня достаточно, я просто возьму и исчезну, Бог позаботится о моей семье, о деле служения, я же больше так не могу». В одно такое время я ехал на машине, находясь на полпути в Мексику из Далласа. На заднем сиденье сидел Господь, и он мягко произнес: «Давид, куда ты направляешься?» Подобно Ионе, я ответил: «С меня хватит, Господи, я так дальше не могу. Я еду в Мексику, никто там меня не знает, я смогу там свободно благовествовать, без всяких к тому же обязанностей и нагрузок. Я не бегу от тебя, Господи, я люблю тебя крепко. Так же я не бегу от моей семьи. Я люблю их тоже. Я просто не чувствую себя таким мужем Божьим, каким должен был быть по достоинству». Тогда Господь сказал: «Давид, разверни свою машину, поезжай обратно, прежде чем ты совершишь какую-то глупость». Но я продолжал следовать по своему пути. Потом внезапно я услышал его ясный голос: «Сейчас же, Давид, поворачивай обратно, и если ты проедешь еще 5 миль, ты останешься без меня». Страх Господень поразил меня. Такого желания, чтобы Господь отнял от меня своего духа, у меня не было. И это предупреждение являлось его любящей рукой, удерживающей меня. Скажите, сколько раз вы стояли на пороге свершения глупой, ужасной ошибки? Ну вот, Господний удерживающий дух сходит на вас, говорит: не торопитесь, остановитесь на том месте, где вы есть. Даже когда мы неверны, Он пребывает верен. Он приходит удерживать нас, сохранить нас, не допустить нас к совершению глупых поступков. Что же можно сказать о неверности Давида? Когда Самуил помазал Давида на царя Израилю, молодому мужу было дано новое сердце, как написано: «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после». Давид стал мужем благочестивым, мудрым, любимым людьми и полным страха Божьего. Как написано: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Он был мужем многочисленных молитв. Он славил Господа так, как, может быть, только некоторые люди славят, благословляя своими псалмами и песнопениями самое сердце Бога. Никто не мог быть в отношениях с Господом ближе, чем Давид. К тому же Давид был мужем великой веры. Он вышел на сражение с Голиафом и стал сильным воином в войске Саула. Женщины пели песни о его подвигах на поле битвы. Божий дух был на этом человеке видимым образом, и Господь, очевидно, имел план на его жизнь. Но когда Саул с яростью устремился в погоне за Давидом, Давиду пришлось бежать. Он спасал свою жизнь, прячась в пещерах. После некоторого времени Давид устал от постоянной борьбы. Он все более изнемогал, не имея сил продолжать свое бегство. Он, наверное, и думал: если я такой особенный для Бога человек, если я помазанный, избранный им для этого времени, тогда почему я оказался в такой большой беде? Почему у меня столько врагов? Итак, Давид взял с собой 400 человек и бежал в Геф, откуда был родом великий Голиаф, которого он поразил. Но какой он теперь проявляет неверность по сравнению с тем временем? Давид не просил у Бога разрешения укрыться в Гефе. Совсем даже наоборот, он решил отдать свою жизнь в руки Анхуса, царя Гефского, ища у него убежище. Но у жителей Гефа была враждебность к Давиду. Они перешептывались, не ему ли пелись в хороводах песни? Не он ли поразил тысячи филистимлян? Ведь это он убил великана Голиафа. Давид был схвачен и приведен к царю. Он знал, что он пойман, что в беде, поэтому он притворился безумным. Он показывал, что он сумасшедший, бессвязно что-то бормотал, чертил на стенах и пускал слюну по своей бороде. Он надеялся, что его умопомешательство каким-то образом спасет его от рук царя Анхуса. Но каким это было жалким свидетельством перед его людьми. Царь, едва взглянув на Давида, сказал: «Для чего вы привели ко мне этого сумасшедшего? Он же безумный, уведите его прочь». Что если бы вы присутствовали прямо на том месте? Вы бы увидели этого благочестивого и благоразумного человека рычащим, ползающим по траве и царапающимся? Вы бы сказали: «Ты не израильский царь, ты утратил свое звание, ты разыграл из себя глупца». Явно, что Давид был неверным в этот момент. Но Бог пребывал верно. Он не отверг Давида. Нет, даже когда Давид разыграл из себя сумасшедшего, притворяясь безумным. Божие вечное определение его судьбы было в прогрессе. Царство Саула ослаблялось с каждым днем. И Бог по своему плану ставил все на свои места, чтобы обеспечить благословение для Давида. Если бы вы пошли пред Господом и начали указывать на все глупые выходки Давида, я верю, что Господь бы вам ответил: «Я помазал Давида на царя, и он будет царем. Я знаю его сердце. Он сразу же раскается и прибежит обратно ко мне, потому что он имеет сокрушенное сердце. Над ним пребывает моя благосклонность и благоволение, и мое предназначение для его жизни совершится в срок. Возможно, подобно Давиду, вам пришлось пережить какой-то безумный период в вашей жизни. Вы находились в полном хаосе и сдались, говоря, я не в состоянии больше с этим справляться. Поэтому вы поступали по плоти, разыгрывая из себя безумца и забегая вперед Бога. В конечном итоге вы возмущались на себя, разочарованные и пристыженные своим поведением, и в голове роились мысли, как мог я, помазанный, исполненный духа человек, оказаться в таком ужасном состоянии перед Богом. Конечно же, теперь его благословение от меня ушло. Я был такой гнусный, нечестный, неверный человек. Бог меня больше не будет использовать, больше он для меня ничего не станет делать. Но вы сильно ошибаетесь. Бог не позволит, чтобы некоторые настоящие ваши борения расстроили его призвание, план и предопределение на вашу жизнь. Вы, возможно, сбились с пути, но Божий план на верном пути, и он движется вперед на полной скорости. Когда я молюсь, я всегда держу поблизости от себя, как я называю, полотенце для плеча. Временами я обременен такой непосильной тяжестью, что плачу в это полотенце, пока не останется слез. Бывало, месяцами молился за определенные нужды, и все же иногда мои молитвы оставались неотвеченными. Как-то раз в мольбе я выплакал реку слез, и однако с молитвы я встал без мира и покоя, без никакого чувства, что моя молитва была услышана. Я свернул свое полотенце и бросил его через всю комнату, крича: «О Господи, я пролил реку слез! Я молил и просил столько времени, но ты не отвечаешь мне. Господи, что я еще должен сделать?» Я ушел с тяжелым сердцем, и прямо на следующей неделе одна за другой мои молитвы получали долгожданные ответы. Все это время, пока я гневался на Бога, метая по комнате свое полотенце, думая, что он не заботится обо мне, он невидимо действовал за моей спиной. Он побеждал сердца людей, улаживал все мои дела, осуществляя и совершая намеченный им план. Мне пришлось бежать к нему с покаянием, как ребенку, плача над своей неверностью. «Я виноват, Господи! Прости меня! Если бы я с терпением подождал еще один день!» Я оказался неверным в доверии к нему, но он пребывал верен. Что можно сказать о Петре, апостоле, который клялся и отрекался от своего Господа? Это был человек, который сказал, что никогда не оставит Иисуса. Однако Петр не только отрекся от него, он к тому же сделал это в форме святотатственных и неприличных христианину слов, исходящих из его уст. Что если бы вы находились там, вблизи огня, и слушали, что говорит Петр? Вы бы подумали, тот ли это человек, который был на горе Преображения, который возлагал руки на больных, и они исцелялись, которому даны были ключи Царства Небесного. А теперь, что он говорит? Как мог этот человек, ранее близок к Господу, сказавший знаменитые слова «Ты Христос, Сын Бога Живого», теперь взять и отречься от Него и божиться и клясться, что не знает Его? Петр совершил непоправимую ошибку. Теперь ему ничего другого не остается делать, как возвращаться к своим рыболовным сетям. Больше о нем никто ничего не услышит. Ничего подобного. Предвечное определение Бога на жизнь Петра не нарушилось. Правда то, что Петр оказался ужасно неверным. Но Бог пребывал верен. Он не мог отречься от себя. Вы могли бы сказать Господу: «Разве ты не видишь, что он клятвенными словами отрекается от тебя?» Тогда Господь бы ответил тебе: «Да, Петр оказался несостоятельным человеком, но я знаю его сердце. Через несколько часов он взойдет на гору и будет плакать и горько рыдать. Он придет ко мне обратно. В действительности же он на пути к Пятидесятнице, к жизни служения мне. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Господь смотрит на ваше сердце. Если в вашем сердце живет кроткий и сокрушенный дух, Господь всегда с вами. Его вечные намерения о вас пребудут неизменны. Это приводит меня к Божьему предостережению. Есть одно положение, которое может стать причиной того, что Господь отойдет от вас и отнимет свое определение. Есть только одно положение, которое в силе помешать осуществлению Божьего плана в вашей жизни, и им является грех упрямой гордости. Мы наблюдаем это из жизни Саула. Писание нам говорит, что с того дня, как с ним встретился Самуил, на Сауле пребывал Божий Дух. Бог призвал Саула и использовал его. Но вскоре в Сауле появилось нечто, упрямая гордость. Саул ни за что не признавал своего греха. В оправдании своих действий он обвинял других людей. Его больше всего волновало мнение о нем и людей, чем то, что о нем думал Бог. Возлюбленные, вот что составляло разницу между Давидом и Саулом – гордость. Только подумайте, Давид согрешил так же тяжело, как и Саул. К тому же Саул никогда не погубил мужа другой женщины. Но Давид скоро раскаялся в своем грехе, и когда Нафан указал ему на его недостойный поступок, Давид не оправдывался. Он тотчас возопил: «Боже, не отними от меня твоего Святого Духа. Я хочу быть угодным тебе. Я не хочу жить для себя. Я знаю, что я согрешил пред тобою, но прошу тебя, прости меня, очисти мое сердце». Когда Саул был пойман в грехе, он, тем не менее, ухватился за одежду Самуила и кричал: «Не отними от меня моего царства!» Его больше всего волновало то, что о нем подумают люди, чем то, что он огорчил Святого Духа. Возлюбленные, только гордость повергает людей, но сокрушенное сердце, смиренный дух угодно сердцу Господа. Перед тем, как готовить эту проповедь, я молился: «Господи, сделай меня Твоим голосом в эти последние дни. Я знаю, что не могу быть Твоим голосом, если Ты не произведешь во мне перемены. Я не могу говорить от Тебя до тех пор, пока мир и все, что в мире, станет ничем для меня, пока я не стану подобным образу Иисуса Христа. Прошу Тебя, Господь, измени меня». Даже хотя я так и молился, я все же чувствовал себя настолько несоответственным, настолько далеким от того, каким хочет видеть меня Бог, что я подумал: я, наверное, не достигну просимого, я никогда не буду достойным такого призвания. Вот тогда Господь послал мне это слово. Он сказал: «Ты прав, Давид. По твоим личным суждениям и делам ты никогда не достигнешь полной святости. Но сейчас я не спрашиваю с тебя совершения для меня великих дел. И я хочу, чтобы ты знал, что даже в эту минуту, когда ты молишься, я продолжаю мою работу над тобой, оставаясь верным тебе, совершая мое вечное предопределение тебе, и я увижу мое предопределение совершающимся в твоей жизни». Возлюбленные, то же самое Господь сделает для каждого из нас. Для достижения своих целей Он использует немощное и немудрое этого мира. Мы все согрешили перед Господом. Никто в Его церкви не является полностью совершенным, однако каждый раз, когда мы не верны по отношению к Нему, Он пребывает верен к нам. Поэтому перестаньте смотреть на ваше падение слабости и направьте ваш взор на Его верность. Он не может отречься себя. Он до последней йоты верен своему слову, и Он проведет вас через все ваши битвы и сражения. Аллилуйя!
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».